Сегодня мы с вами откроем несколько мест Священного Писания. Это будет книга Бытие, 6 глава, стихи 13 и 22. Итак, 13 стих 6 главы книги Бытия звучит следующим образом. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». И 22 стих. «И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал». Также мы с вами откроем также книгу Бытие, 12 главу и 1 стих. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь». На этом остановимся. И книга Исход, 3 глава, 10 стих. Напомню, это связано с Моисеем. «Итак, пойди, Всевышний говорит Моисею, итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. Сегодняшняя тема, которой я хотел бы с вами поделиться, будет звучать таким образом. Божий план в твоей жизни. Скажите, пожалуйста, кто здесь присутствует, впервые оказался в этом месте? Есть таковые, кто впервые? То есть вы здесь уже не впервые и, наверное, даже не случайно. И, соответственно, наверняка у каждого из вас есть какое-то представление о божественном плане в вашей жизни. Но сперва мы посмотрим такую историю. Кто из здесь присутствующих что-либо планирует в жизни? Можете поднять руку, если не сложно? Вот я могу поднять руку тоже. Почему-то сразу больше рук поднялось. Вот, ну хорошо. А кто ничего не планирует в жизни? Вот знаете, течет, в лодку его посадили, и как вот оно идет, так идет. И даже веслами потом не работает. Потому что бывает штормит. Ну, в большинстве своем люди, они как-то, ну, смотрят, что нужно купить на завтра. Это же тоже план. Что покупать не нужно на завтра? Куда пойдут учиться дети? Или куда дети не пойдут учиться? Куда нам стоит переехать и стоит ли нам переезжать? Это своего рода планирование. Естественно, мы сами планируем, может быть, даже еще отпуска, отдых. Мы что-то покупаем, может быть, заранее. Но состоится это или не состоится это порой даже не в нашей власти. И доживем ли мы до этого момента, тоже не в нашей власти. Но мы какие-то планы строим. Хорошо, я вам сейчас скажу план, который, наверное, большинство из здесь присутствующих точно строит в своей жизни. Кто строит план оказаться в Царстве Небесном? Прекрасно. То есть вы все-таки планируете там быть. Будете вы там, не будете вы там, зависит опять-таки от кого? А, ну конечно, крайне всегда является у вас Всевышний. Но скажите, со страхом и трепетом проходите путь, да? И значит, нам нужно идти так, чтобы быть уверенными. Ведь мы же уверены, что Царство Небесное есть. Так почему мы тогда не уверены, что мы туда попадем? И вот сегодня я хотел бы затронуть тему, которая звучит как Божий план, еще раз скажу, в твоей жизни. Итак, если мы в сегодняшнем дне попробуем увидеть события тех времен, которые я сейчас вам прочитал, то нам покажутся многие моменты весьма странными. И тем не менее, в этих моментах, которые я сегодня вам прочитал, связанные с Ноем, с Авраамом, с Моисеем, мы сможем увидеть, что Всевышний Бог, обращаясь к каждому из этих великих мужей, имел свой план, которым надлежало этим мужьям исполнить. Как вы думаете, есть ли у Всевышнего план по отношению к каждому из нас? Вы можете ответить утвердительно «да»? Или кто-то скажет, что я не уверен, что Всевышний вообще обо мне помнит, и что он меня даже, может быть, знает. То есть по отношению к каждому из здесь присутствующих, я вам скажу, вот и тех, кто здесь передо мной, и тех, кто позади меня, у Всевышнего есть план. Как я уже говорил, мы строим планы на жизнь. Предполагаем планы на жизнь, на детей, которые у нас есть, или которые, может быть, будут. Строим планы на ближайшее и отдаленное будущее. Однако, какой же все-таки план у того, кто нас с вами соткал в чреве матери нашей? Задумывается ли кто-либо в этом зале о том, что наше представление о плане Всевышнего по отношению к нам, оно может быть совершенно, просто совершенно, кардинальным образом иным, чем мы себе это представляем? Ну, иногда я думаю, я должен пойти вот туда и сделать то-то. Господи, благослови меня в этом. Кто мне сказал, что я вообще там должен быть? И почему я вдруг прошу Всевышнего благословить мой поход в этом направлении? Итак, давайте наше сегодняшнее, скажем так, путешествие начнем по этому миру и в этом предназначении, которое нашего. Итак, первое место, или о первом муже, которого я сегодня читал, как его звали? Ной. На иврите это Ноах. Ноах. Я иногда, когда прихожу в свою домашнюю общину, я иногда напоминаю, как это звучит слова на иврите. Это полезно нам, потому что, по большому счету, Священное Писание, оно написано на иврите, на древнем иврите, но написано на иврите. И нам нужно было бы как бы хоть как-то чуть-чуть его узнать. Так вот, Ноах или Ной, он получил прямое указание. И какое указание он получил? Повеление построить ковчег, который должен спасти от предстоящего потопа. Также Ной узнал, что этот мир обречен на погибель. Вот сейчас идет дождь. Мы даже не подозреваем, долго ли он продлится. Год, 40 дней, но мы с вами здесь живем, и мы думаем, что наша ливневая канализация справится, всем, все это будет хорошо. В то время этого не было, и дождь не прекращался сколько дней? Кто напомнит мне, братья? 40 дней не прекращался дождь, открылись небеса, и дождь лил на эту землю и затопил все. Так вот, мы видим, что Ной знал. В этом месте в Священном Писании сказано, что этот мир обречен на погибель. И что люди, не входящие в его круг родственников, обречены на смерть. Возникает вопрос, почему Ной, или почему Ноя не тревожила судьба этого мира? Ну, по крайней мере, мы этого не читаем в Библии. И почему он не стал их увещевать, своих друзей, тех, кто к нему приходили, знакомых, об ближайшем истреблении этого мира. Почему он не стал этого делать? И при всем при этом Ной, мы знаем, назван праведником. Почему праведником? Так как поверил услышанному и в точности стал исполнять возложенные на него Всевышним поручения. Поэтому мы и читаем, он сделал в точности все то, что сказал ему Бог. Вы знаете, можно о таком праведнике сказать, что этот праведник был в шубе. Почему в шубе? Чуть позже узнаете. Итак, следующий муж веры, это, о ком я говорил? Плохо слышал. Авраам, прекрасно. Так вот, он, как человек, живущий в среде людей, мы знаем, он жил в Уре Халдейском, это такое место, где, ну, скажем так, где люди поклонялись другим божествам, чем сегодня мы поклоняемся. И поэтому с нашей стороны это называется идолопоклонники. Для них это не было идолопоклонством, для них это была естественная среда обитания. Это мы воспринимаем их, и Всевышний говорит, что это идолопоклонники были. Но для нас, живущих, если бы в той местности, это было бы все естественно. Как сегодня порой естественно выглядит то, что люди одного пола встречаются вместе. Мы понимаем, что это мерзость пред Богом, потому что мы считаем Библию, а для них это естественно. Так вот, в этот момент мы видим, что человек жил среди людей, которые поклонялись и служили, как мы сегодня понимаем, идолам. И не мог этот человек, Авраам, остановиться, но он продолжал искать для себя истину. Он задавался вопросами, откуда устроен мир? Вот откуда возникло все? Мы скажем, так сказал Всевышний, что вот возникло. Но это мы сейчас с вами скажем. А как ты ученому объяснишь, откуда появились планеты, большой взрыв, из чего? А то, из чего был большой взрыв, откуда оно появилось изначально? Так вот мы видим, что истина ему открылась в том, что есть только один Творец, и что именно ему следует служить и поклоняться. И вот это утверждение, что именно ему следует служить и поклоняться, будет записано в Священном Писании чуть позже, где сказано: «Богу поклоняйся и ему одному служи». Итак, Авраам, который осознал, что есть только один сущий, услышал, что у этого Творца есть план по отношению к нему. И этот план заключен в том, чтобы создать от семени Авраама великий народ, к которому в последующем придут другие народы, возьмутся за его полу, возьмутся за полу иудея, возьмутся за его полу и провозгласят, что пойдем с тобою, так как с тобою Бог. А в конце времен, мы с вами читаем, все придут на гору Всевышнего, в тот праздник, который сам Всевышний установил для своего народа, и который сегодня мы знаем как Суккот, ну или по-другому сказать, это праздник шалашей. Именно об этом празднике идет речь. И будут люди славить Бога. Но чтобы это все притворилось в жизнь, о том плане, о котором говорит Всевышний, Аврааму нужно было что сделать? Выйти. Ему нужно было сделать шаг веры. Выйти из дома родства своего. Оставить прежних друзей. Оставить кумиров, оставить идолов и богов и последовать тем путем, который сам Всевышний говорит ему, и в точности исполнить волю Творца. И вы знаете, на этом пути мы можем увидеть, что Авраама в процессе своего выхода, да, интересовала не только его жизнь, не только его родственники, где скажем, что и Лот вместе с ним вышел, да. Мы видим, что Авраам был странноприемником, то есть человеком, который любил гостеприимство, но не по отношению к себе, а по отношению к окружающим. И поэтому всегда двери в его шатер, кстати говоря, что было с четырех концов, у него был вход, то есть с каждой стороны, с какой бы стороны путник ни шел, он всегда мог войти в этот дом, получить прохладу, какой-то напиток, какую-то еду и прочее. Он был рад всех видеть и пообщаться с людьми. То есть сегодня люди порой закрываются. Иногда едешь, вот я живу в многоквартирном доме, некоторые называют его человейник, то есть как по слову муравейник, это человейник. Так вот, едешь ты в лифте, здороваешься с человеком, а он на тебя смотрит и молчит. Ты всего лишь поздоровался. Пожелал, ну, доброго утра или доброго дня, тишина. И думаешь, мы живем в одном доме, в одном подъезде. Неужели мы настолько далекие? Мы живем не просто в одном городе. Тем не менее. Так вот, Авраам был странноприемником. И всегда его двери шатра были открыты. И он с ними говорил и делился. Как вы думаете, о чем? Нет, не о новых часах, не о новых коровах. Он делился о Всевышнем. Он делился о том, что ему было близко. Он делился о любви Творца к этому миру. Он делился о том, что ему было открыто Творцом. И вот что мы можем увидеть? Авраам тоже назван праведником, который растопил печь, чтобы согреть других. Теперь вы понимаете, почему Ной был назван праведником, но в шубе, а Авраам тот, который растопил печь. Потому что, когда людям холодно, один может укрыться для себя, там, может быть, своей семьи, а все остальное пускай отдыхает. И при этом он исполняет волю Творца. А другой, исполняя волю Творца, еще и делится этим светом, этим теплом в этот мир. Теперь посмотрим на завершающего, как бы, человека, которого я сегодня прочитал. Как его звали? Моисей. На иврите его зовут Моше. Именно так его имя звучит на иврите. Так вот, как мы видим, с самого начала жизнь Моше была руководимой Всевышним. Ну, начнем с того, что рождение было очень такое специфическое в то время, когда были проблемы в том местности. Последующее перемещение, если вы помните, да, этой корзинки по реке во дворец главы государства. Ну, разве нельзя назвать это чудом? Не просто к какому-то египтянину, а к самому правителю попал он. То есть в дворец фараона. Событие в дальнейшем, это убийство египтянина, с которым последовал экстренный побег из Египта. Событие защиты дочерей мадиамского священника у источников воды. Все это показывало, какой сам Моисей. И вот мы видим явление Всевышнего в несгораемом кусте и оглашение плана Творца в жизни Моисея, о котором я как раз прочитал. Прочитаю еще раз. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И опять нужно встать и куда-то идти. И опять нужно что-то делать. И опять, как и прежде, вера, которая сопровождалась делами. Мы это читаем в Новом Завете, что вера без дел мертва. То есть можно говорить, что я верю в Бога, но при этом оставаться холодным, а могу эту веру подтверждать делами. И последующий вывод или выход народа из Израиля, из Египта под руководством Моисея мы видим. Так вот, события в пустыне, которые длились 40 лет, и все эти годы Моисей был постоянным заступником народа. Кстати, какой народ? Все ли его любили, Моисея? Спокойный ли народ? Так вот, мы можем увидеть, что народ, который был весьма строптив, который был весьма недоверчив и порой даже находился в состоянии бунта. Ну, если вспомнить, допустим, историю с Кореем, на иврите это Корах, с ним посмотреть. И поэтому мы однозначно видим, что Моисей также был праведником, который растопил печь, чтобы другие могли греться у этого очага. Он любил тот народ, который Всевышний ему верил. Хотя Всевышний предлагал делать другой народ. Он говорит, нет, я хочу, чтобы этот был народ. Спустя много веков, что мы видим? Мы видим, что Иисус, на иврите это Иешуа, показал пример своей жизни ученикам. Всему миру показал, что пытаясь сберечь себя, он говорит, кто пытается сберечь для себя все, потеряешь все. А те, кто за ближних, готов отдать самого себя, тот приобретает несравненно больше. Сегодня у каждого из здесь присутствующих, в этом зале, есть также выбор и есть предназначение. План, который задумал Всевышний по отношению к каждому из здесь присутствующих. Вот сидит молодая девушка, сидит молодой человек, сидит не очень молодая девушка и не очень молодой человек. И каждому из вас, для каждого есть у Всевышнего план. Так вот, смотрите, готовы ли мы сегодня с вами узнать этот план? Готовы ли сегодня идти или, наоборот, остановиться? Только лишь потому, что такова воля Всевышнего. Вот вы узнали план Всевышнего, и он говорит, встань, не беги, успокойся, тебе нужно остаться. А другому скажет, встань и иди. Вот готовы ли мы услышать это и исполнить его? Но как понять и как найти этот план Всевышнего сегодня по отношению к каждому из нас? Как разуметь, что мы должны делать или, наоборот, не делать? Вы знаете, есть основа основ. Это инструкция от самого Творца, которая есть Его Слово. В свое время предводителю народа Израиля Иисусу Навину, или Йохошу бен Нуну на иврите, вот, было сказано, что было сказано то, что дороже всего на земле, и за что нужно держаться, чтобы сохранить и свою душу, и души веренных тебе людей. Мы можем увидеть это в книге Йошуа бен Нуна и Иисуса Навина, где сказано: «Да не отходит сия книга закона», здесь слово «Тора» используется, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». То есть ты постоянно живешь словом, но поучайся в ней день и ночь. То есть утром встаю ли, вечером ложусь ли, днем пребываю. Все свободное время ты стараешься уделить для того, чтобы книга закона Всевышнего была на устах у тебя, дабы в точности, то есть не просто произносить, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. О, это не мое, это не для меня, это не для меня. Если это так, а если это для тебя, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно, сказано. Кстати, в последующем, в Новом Завете, мы можем видеть, что Рав Шауль или апостол Павел, который, в принципе, создал это учение, если мы можем посмотреть, на основе учений Иисуса было создано учение, которое сегодня все церкви этим живут. Это тем, что Павел записал в большинстве своем послания, письма. Так вот, мы можем увидеть в послании к Тимофею Павел, в первом послании Тимофея 4 глава 16 стих, многие это место знают, он продолжил и углубил то, что было сказано Иисусу Навину, а именно: «Вникай в себя». Об этом не было сказано Иисусу Навину. Здесь сказано: «Вникай в себя и в учение». Под учением всегда понималась Тора. Так вот, вникай в себя и в учение, то есть в закон в этот, и занимайся им постоянно. Почему? Ибо так, поступая, спасешь себя и слушающих тебя. То есть и апостол Павел был приверженец, как фарисей из фарисеев. Об этом он говорил и в начале об этом знали, и в конце, когда его приглашали на суд. Мы видим, что в этом мире все и всегда содействует тому, чтобы план Всевышнего был исполнен. То есть не получится у нас сделать так, чтобы план Всевышнего был нарушен. Не получится. Так вот, смотрите, захотим ли мы быть частью этого плана в радости? Ну, кто хочет быть в радости у Всевышнего? Когда вот он вам говорит: делайте, а ты берешь и делаешь. И ты радуешься, потому что ты исполняешь волю Всевышнего. Так вот, захотим быть в радости. Ну, или будем противиться ему. Кто противился плану Всевышнего? Вспомните, очень быстро. Иона. Абсолютно верно. Иона. Он услышал план Всевышнего. Встань, пойди в Ниневию. Не хочу. Не хочу. Выбор за кем остается? За нами с вами. Как говорится, когда ты хочешь исполнять волю Творца, об этом сказано в Новом Завете: кто любит меня, исполняет заповеди мои. То есть исполняя волю Творца, исполняет Его повеление, Его заповеди, то небеса тебе в этом помогают, дают тебе силы, все необходимое. Однако, если захочешь нарушать их, захочешь приступать их, тебе говорят иметь чистоту семейной жизни, тебе говорят иметь чистоту в деловых отношениях, тебе говорят иметь правильные взаимоотношения с другими людьми, почитать старших, уважать родителей, не заниматься воровством, не заниматься идолопоклонством. Кстати, идолопоклонство, вы знаете, оно и в церквях, и в синагогах, и везде, оно может проявляться, когда мы с вами занимаемся не тем, к чему побуждает нас Господь, к тому, к чему Он нас призвал, когда мы занимаемся не своей работой, когда мы занимаемся не тем трудом, который Он нам верил, а занимаемся чем-то другим. Это сразу мы получается, что наш начальник другой. И это и есть идолопоклонство. Так вот, когда ты хочешь исполнять заповеди, небеса тебе в этом помогают. Однако, если хочешь нарушить, что делают небеса? Они не станут тебе мешать. Как говорится, пожалуйста. И вот тогда мы вспоминаем: то, что мы сеем, то мы пожинаем. Да благословит нас всех Господь. чтобы мы действительно вникали в Слово Божье, чтобы мы изучали его, чтобы мы исполняли его, чтобы мы любили друг друга. И даже сегодня вы пришли в этот зал, потому что сказано в Слове: «Не оставляй собрания своего». А дождь, я верю, успокоится. Благословения вам!